Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Арсен Беникович Мартиросян, автор целого ряда интереснейших работ по истории нашей страны. Более конкретно, по истории Великой Отечественной войны, о борьбе разведок британской и советской в канун войны. Он автор замечательных многотомников «Мифы о Великой Отечественной», «Мифы о Сталине», «Мифы о Берии». Недавно Арсен Беникович выпустил два вот таких увесистых тома, которые называются «22 июня. История предательства». Эти два тома, насыщенные богатейшим фактическим материалом, материалом, посвященным периоду, предшествующему Великой Отечественной войне, и первым нескольким месяцам. Особенно детально разбираются вот эти дни 18 июня, 20, 22, 23. Первый том называется «Блицкриг предательства. От истоков до кануна», а второй – «Детальная анатомия предательства». И в связи с этим, Арсен Беникович, у меня несколько вопросов. Вопрос первый – предательство. Какие доказательства того, что 22 июня, катастрофа 22 июня была результатом предательства, и кто участвовал в этом предательстве?
Прежде всего, добрый вечер. Сказать так вот уж открыто, вот конкретно, кто конкретно вот предатель, кто что сделал. Частично это сделал Сталин в свое время, частично, так сказать, история показала. Но на самом деле там, конечно, коллективный предатель прежде всего был. Коллективный предатель – это генеральская мафия выходцев из Киевского военного округа во главе, увы, с Тимошенко и Жуковым, начальником генерального штаба. Естественно, там поучаствовали и командующие соответствующих округов, прежде всего трех особых приграничных округов Прибалтийского, Западного и Киевского округа. Самое главное, в чем это выразилось, это то, что 18 июня 1941 года со стороны Сталина пошла санкция на приведение войск первого эшелона, первого стратегического эшелона в полную боевую готовность. Никто эту санкцию не выполнил, к сожалению. Потому что войска оказались действительно застигнуты врасплох. И то, что дальше уж потекли гигантские потоки крови, это, конечно, на совести только генерал. Зачем это они сделали? Судя по всему, существовал заговор. И это достаточно мне удалось, так сказать, показать в книге. Существовал заговор по свержению Сталина и советской власти в условиях военного поражения. Этот сценарий давно уже фигурировал и достаточно хорошо был известен самому Сталину, потому что еще в 1935 году военная разведка докладывала о таком сценарии, который рассматривается и в Берлине, и в Токио, и в некоторых других столицах. Кто стоял конкретно за спинами Тимошенко, Жукова и вообще всего вот этого генералитета, который пошел на такие шаги, сейчас вычислить практически нереально. Хотя, конечно, надо бы знать, кто манипулировал ими. Сами же они не были конкретными, так сказать, организаторами, идеологами, там, вдохновителями. Они просто...
Я перебью вас, простите. А этот заговор как-то связан с заговором Тухачевского?
Судя по всему, это был второй эшелон заговора Тухачевского, который не был выкорчеван в свое время. И это выражается в том, что практически все, кто вот участвовал в трагических событиях 1941 года, это все выходцы и, как говорится, «воспитанники» в кавычках Уборевича, Якира, самого Тухачевского. И не случайно, что в мемуарах те, кто вот выжил, да, в частности Жуков, с придыханием, так сказать, об Уборевиче писал, о Якире, о Тухачевском и так далее.
В вашем исследовании вы большое внимание уделяете анализу ситуации, которая сложилась по поводу и вокруг директивы номер один. Это действительно очень интересный момент, и мне кажется, о нем имеет смысл сказать несколько слов.
Да, с директивой номер один, к сожалению, в нашей историографии, так, если мягко говорить, полная неразбериха. В том виде, в котором она постоянно приводится со времен, так сказать, первого выпуска мемуаров Жукова, она ни в коей мере не может удовлетворить взыскательного исследователя, потому что там, ну, честно говоря, алогизм сплошный. Во-вторых, эта директива не показывает, так сказать, что на самом деле было разрешено, что на самом деле было не разрешено. Когда же начинаешь сравнивать с мемуарами, с архивными документами, то выясняется, что никакого запрета, например, на применение оружия и на обстрел нарушителей границы, и тем более, так сказать, когда, уже наступающего врага, не было. Напротив, все документы свидетельствуют о том, что в директиве номер один прямо было прописано, что и как можно было делать и при каких обстоятельствах. И я, в общем-то, вынужден был дать как бы авторскую реконструкцию подлинного или, по крайней мере, предположительно подлинного облика и содержания директивы номер один. Но самое главное, что с ней натворили, так сказать, и историки, и, увы, тогда генералы, а впоследствии маршалы, к сожалению, они ее передали с большим опозданием в войска. У войск было украдено в общей сложности примерно 1 час 50 минут, которые в то время были дороже всего золотовалютного запаса.
Именно за эти почти 2 часа был нанесен страшный удар, да, и по аэродромам, да, и по сухопутным частям.
То, что Жуков написал, что якобы в 00:30 ночи директива уже была передана в войска, если говорить дипломатическим языком, то это не соответствует действительности.
Но в своей работе вы поймали Жукова еще на одной неточности, мягко говоря, если называть вещи своими именами, то просто на лжи. Это речь идет о том моменте, когда, как он пишет в своих воспоминаниях, когда он сообщил Сталину о бомбежках. Вот это очень интересный момент с путаницей в 2 часа.
Это очень интересная вещь, действительно. Непонятно, в силу каких причин Жуков использовал при написании мемуаров и вообще, так сказать, в ряде своих докладов, письменных и устных, использовал немецкое время начала войны. Он объяснил, что он в 3 часа докладывал, так сказать, а на самом деле по московскому времени уже было 5 часов.
Это 3 часа по берлинскому времени.
3 часа
по берлинскому. И когда он сказал, что самолеты уже бомбят, на самом деле в это время никто еще не мог бомбить, потому что в Москве было совсем другое время. Когда в Москве было 3 часа, в Берлине было...
Разница в 2 часа там была.
2 часа.
Разница в 2 часа. Но даже если и учесть, что, по некоторым сведениям, гитлеровская Германия в 1941 году перешла на летнее время, то тогда даже остается все равно часовой разрыв.
Часовой разрыв,
и да. Даже в этом случае получается, что Жуков солгал.
Теперь вот давайте перейдем от деталей к более серьезной вещи. В феврале 1941 года, и вы это прекрасно показываете в своей работе, Жуков и Тимошенко поменяли план обороны страны с самыми трагическими последствиями для военных действий.
Да, к сожалению, это имело место, и вот все, что вот сейчас пытаются приписать, якобы планы агрессии у Сталина были, и вообще у советского командования, на самом деле это вот результат той подмены, которую они негласно, незаконно, неофициально осуществили без согласования с советским руководством. Выразилось это в следующем. Значит, не меняя на бумаге ничего, сохраняя формально и юридически официально утвержденный документ, план отражения агрессии, он известен как основа стратегического развертывания вооруженных сил СССР, подписанный, значит, 14 октября 1940 года, подписанный советским правительством. Жуков и Тимошенко сделали такое. То, что должно было стать следствием отражения агрессии, то есть сначала надо было сдержать агрессию, отразить ее и в условиях активной обороны, а только затем перейти в контрнаступление. Контрнаступлению незаконно придали характер единственного метода отражения. В результате получилось, что контрнаступление по факту нападения. То есть на блицкриг отвечают контрблицкригом по факту нападения. И в том, и в другом случае войска находятся в состоянии абсолютной неустойчивости с точки зрения обороны. Кто первый ударил, тот и
бросил. Это при том, что плотность наступления немецких войск была совершенно, так сказать, фантастической. Вы там показываете расчеты, согласно которым совершенно понятно, что соотношение войск, наступающих немецких и обороняющих советских, было не 3:1, а было значительно больше. В такой ситуации наносить контрудар – это самоубийство. Но Жуков и Тимошенко сделали еще одну вещь. Они сместили очень важное направление военных действий с белорусского на киевское.
Да, к сожалению, так сказать, произошло совершенно непонятное, если исходить, так сказать, из общих таких понятий. Почему-то Жуков и Тимошенко абсолютно не ожидали удара на центральном, на западном направлении, или, проще говоря, на белорусском направлении. Хотя это традиционный маршрут любого агрессора, так сказать, который нападает на нас с запада, на Россию с запада. И настолько это было, так сказать, жестко продемонстрировано и в документах, и прочее. Даже снабжение войск шло, исходя из этих соображений. То есть Киевскому округу, на который наибольшие надежды, и Прибалтийскому округу наибольшее внимание уделялось. Им давали и больше техники, в том числе и новейшие, и боеприпасов, и так далее. А Западному округу практически все во вторую очередь. Более того, наиболее важные соединения Западного округа были либо подорваны своей мобилизационной готовности, либо вообще уничтожены, как мы...
То есть, выходит, Западный округ, то есть, белорусское направление, было подставлено под удар. И в связи с этим вспоминается интереснейший факт, который вы здесь приводите в книге, что в мае 1941 года резидент ГРУ в Румынии передал в центр, в Москву, сообщение, что, согласно его информации, немцы считают, что Красная Армия на белорусском направлении будет подставлена под удар и разгромлена. И так оно и получилось.
Да, к сожалению, эта информация прошла, и не только это, и много таких информаций было. Скажу даже больше, с конца 36-го года советской разведки и высшему советскому руководству было хорошо известно, что немцы планируют взять Минск на пятый день.
Но так если... и вышло.
Да. И если в 36-м году это, может быть, и вызывало какое-то, так сказать, недоумение, поскольку тогда между Германией и СССР существовал такой буфер в лице русофобствовавшей Польши, то в 41-м году это уже было совсем другое, так сказать. А такая информация прошла дважды. Более того, она документально была подтверждена, и никто из высшего военного руководства никак не отреагировал, кроме как скептического хмыкания.
Иными словами, получается такая вещь. В феврале 1941 года Тимошенко и Жуков, не меняя формально план обороны Советского Союза, меняют его по сути, меняя его от плана активной обороны, так сказать, к контрнаступлению, то есть это план Тухачевского. А затем они ослабляют белорусский военный округ, то есть какие-то части оттуда перебрасываются. И, наконец, 22 июня они вовремя не доводят директиву номер один до частей.
Согласен с одним только уточнением. Во-первых, не проконтролировали выполнение директивы от 18 июня, когда была первая санкция на приведение войск в полную боевую готовность. И уж тем более подорвали, так сказать, боевую готовность.
В связи с этим вопрос. Генерал Павлов был расстрелян. Почему не были расстреляны Тимошенко и Жуков?
Ответ кроется в том, почему Сталин приказал переквалифицировать статьи обвинения. Сначала Павлова обвиняли в измене, кстати говоря, начали его обвинять по статьям Уголовного кодекса Белорусской ССР, тогда 64-я статья была, аналог 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР. Сталин приказал переквалифицировать на 193-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации воинские преступления, халатность там и так далее, неисполнение своего служебного долга в боевой обстановке. То есть там четко было предусмотрено возможности расстрела и наказания. Поднимать волну с разоблачением заговора или, так сказать, в условиях начавшегося нападения практически нереально было. Сталин был прекрасный политик, прагматик, и он прекрасно понимал, что если он только даст сигнал, то повторится 1937 год, когда при малейшей возможности офицеры, в том числе и высшие, друг на друга начали строчить такие доносы, что едва не угробили Красную Армию. То есть, а в условиях войны, тем более разворачивавшейся так трагедии, поднимать такую волну было нереально. Потому что если был бы арестован начальник генерального штаба, первый главнокомандующий на войне, это нарком обороны Тимошенко, то тогда, извините, вся армия пришла бы в полное недоумение. И тогда начались бы расправы с командирами на местах. У нас такое уже было после февральской революции. Уже такое было, на штыки поднимали и так далее. Тем более, что армия буквально каждое мгновение приходила в состояние дикого озверения от этих катастроф, неудач, от непрерывных поражений, от потерь, от совершенно бессмысленных потерь.
Ну и кроме того, наверное, еще одна причина заключалась в том, что если вина Павлова была очевидна, то вина Тимошенко и Жукова не была очевидна. А Сталин был далеко не тот человек, каким его пытаются часто изображать, как якобы кровожадного тирана, которому дают только, кровушки полить. Сталин начинал действовать только тогда, когда у него были 100% доказательства. Здесь их не было.
Совершенно справедливо. Но он сразу заподозрил. Вы абсолютно правы, что он, опирался только на аргументацию, серьезную аргументацию. Но честно вам говорю, что он сразу заподозрил, и по документам, и по его действиям сразу видно, что он заподозрил. Потому что в первые же дни была осуществлена проверка секретного дела производства в Генштабе сходу, прямо 29 июня. Спецпроверка, секретного дела производства в Генштабе. По линии военной контрразведки пошла директива выявлять преступные действия штабов. Это не шутка, в первые 5 дней войны, когда еще, даже сам поток информации о творящихся делах на фронтах был слишком маленький. И в таких условиях дать такую директиву по линии военной контрразведки – это не шутка. Вот. Масса других, обстоятельств свидетельствовала о том, что Сталин всерьез заподозрил. Тут же началось расследование, но он не придавал этому расследованию официальный характер. Это шло в тайне. Закончилось это расследование не фактически после даже убийства самого Сталина, потому что после войны начался детальный опрос генералов. Сейчас в настоящее время я располагаю практически всеми основными показаниями генералов комиссии Покровского. Это вот та самая комиссия, которая занималась этими вопросами, производила опрос генералов по указанию Сталина. Так вот, подлинные документы этих, подлинные показания генералов свидетельствуют о том, что, если по мягкому варианту, то это как минимум волосы зашевелятся на голове. Волосы зашевелятся, даже на лысой голове. То, что они там написали, это просто ужас. И не случайно их держат под секретом до сих пор. Официально их не публикуют. Они уже, масса их уже давно не секретная, но их официально не публикуют. А когда в 89-м году уважаемый генерал Филатов, бывший главный редактор военно-исторического журнала, попытался опубликовать хотя бы частично, ему тут же дали по рукам. Тут же дали по рукам и дали именно в самый важный момент, когда он приступил к публикации третьего вопроса, когда генералы получили приказ о приведении войск в боевую готовность.
Арсен Беникович, я хочу поблагодарить вас и от своего имени, и от имени наших телезрителей. Спасибо большое за книжку. Ваш труд показывает, что какими бы ни были секреты, рано или поздно правда пробивает себе дорогу, и мы будем ждать ваших новых книг. Спасибо.
Спасибо вам.